Здравствуйте, дорогие телезрители! У каждого из нас есть родные, знакомые, друзья, с которыми мы общаемся. Много людей скучных, не очень интересно с ними проводить время. Есть индивиды, которые напрягают, с ними вообще встречаться в тягость. Но есть и очень приятные люди, с которыми посидеть за ужином – одно удовольствие. А бывают личности вообще удивительные, незаурядные. Далеко не каждому из нас удается таковых встретить по жизни. С таковыми находиться рядом – просто счастье. Это пиршество ума и души. Круглосуточно был бы рядом и ни на шаг не отходил бы от такого человека. И если говорить о том, что есть человеческое счастье, то это в первую очередь быть окруженным такими вот интересными, красивыми и добрыми людьми. Но любой, даже гениальный, незаурядный человек – все же человек со своими слабостями, немощами, ограниченностью. Если мы попытаемся сравнить человека с Богом, то ничего не получится. Эти величины несопоставимы и невообразимы. Если даже сравнить каплю воды с океаном, это все равно будет сравнением слабым и недостаточным. Для каждого из нас есть какая-то воображаемая красота, но Бог прекраснее любого человека гораздо больше, чем наша планета Земля в сравнении с песчинкой. Господь гораздо умнее и интереснее любого человека, чем наша галактика в сравнении с элементарной частицей. Всевышний добрее и любвеобильнее самого благостного человека в мире, в математически бесконечные величине. И вот с этим невообразимым инкогнито у нас будет возможность общаться, так сказать, лицом к лицу, быть ему близкими, узнавать его все больше и больше, испытывая несказанную радость, счастье, блаженство. В вечности, без всякого ограничения. Мы почти ничего не знаем о том, что собой будет представлять наша будущая вечная жизнь, чем мы будем там заниматься. Может быть, каждому из нас будет дана в управлении какая-то планета или метагалактика. Может, мы будем строить межгалактические мосты или создавать какие-то новые формы жизни. Бог один только знает. Но что нам доподлинно открыто, это то, что мы будем иметь возможность непосредственного общения с нашим Небесным Отцом. О том, что это именно так, свидетельствует нынешнее евангельское чтение от Иоанна, которое предлагается православной церковью для углубленного размышления. Это слова самого Иисуса Христа. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть центральным, главным в будущей вечной нашей жизни будет познание, общение с самим Творцом мира и жизни, с тем, прекраснее которого никого не может быть по определению.
Единородный Сын, и Слове Божий, Бессветен Сын, изволен и спасение нашего роди. Поклонитесь, святые Богородицы, и преславы мои. Непреложного человечивыйся, раскрыйся же, Христе, Боже, смерти, смерть поправы. Единицы святые, Отцу
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это мир форм. Рассуждая об обрядоверии, которое, к сожалению, имеет место и среди современных христиан, мы вплотную подошли к таким, в общем, несложным понятиям, но очень важным для нашей с вами религиозной жизни, как форма и содержание. Крестное знамение, коленопреклонение, земной поклон – что это? Внешний жест – форма выражения нашего внутреннего душевного и духовного состояния. Налагая на себя крестное знамение, что мы этим говорим и кому? Во-первых, мы себе самим напоминаем о том, что мы христиане, и Христос, пострадавший и умерший на кресте, есть наш Спаситель. А крестная смерть послужила искуплению наших грехов. Через крест Христов мы получаем вечное спасение. Вот тот минимум информации, которую выражает крестное знамение. А если по максимуму, то здесь нужно говорить и о любви Божией, и о богочеловечестве, и о значении страданий в духовном развитии человека, и много еще о чем. Так вот, эти священные истины нашей веры, совершая крестное знамение, мы, во-первых, напоминаем себе самим. Во-вторых, мы исповедуем Богу то, что во все это мы верим. Ну и, наконец, мы заявляем миру о своих религиозных убеждениях. Да, крестное знамение – это оружие, инструмент, рупор, довольно эффективная штука. Попробуйте перекреститься на улице, в магазине, в любом публичном месте, и вы почувствуете на себе пристальное внимание. Другое дело, что не надо этого делать, где попало, и просто так, немотивированно. Но крестное знамение гораздо информативнее любых фраз, с которыми к вам подходят представители нетрадиционных церквей, с фразой наподобие того, что «Бог любит тебя». Маршрутка или троллейбус переполнен, все утрамбованы, как селедка в банке, кто-то висит на поручни, не касаясь пола, ни назад, ни вперед не двинуться. А тут тебе на ухо шепчет брат во Христе проповедь, начиная с утверждения, что Бог тебя любит. Самое главное, некуда деваться. Тебя грузят и напрягают. И это неправильно. А вот крестное знамение, оно не несет в себе никакого насилия. Верующий, он же сам крестится, и в первую очередь для себя самого, и от тебя ничего не требует. Если ты даже видеть не хочешь человека, который крестится, отверни голову в другую сторону. По городу я хожу в цивильной одежде, летом в футболке, весной и осенью в кофточке, но иногда надеваю таких средних размеров крест. Раньше я это делал всегда. Сейчас это уже не очень актуально. Меня и так все знают по телевизору как священника. А вообще помню, где бы я ни был, глядя на висящий у меня на груди крест, постоянно подходили ко мне люди с вопросами. То есть крест свидетельствовал о том, что я христианин, и либо лицо духовное, либо из таких активных представителей церкви, с которым можно посоветоваться в духовных вопросах. Наверное, ни одной поездки не было, ни дня, чтобы мне не пришлось с кем-либо беседовать о Боге. Но я никому не приставал, я никого не агитировал, не напрягал вопросами типа «А знаете ли вы имя Божие?» Все это за меня делал знак креста на моей груди.
«Во царстве Твоем помяни нас, Господи, когда придешь и во царстве Твоем. Блаженны нищие духом, яко царство небесное. Блаженны плачущие, яко те утешатся. Блаженны кротки, яко те наследят землю. Божині очищі і жаждущі правди, як оті насвітяться. Блажені милостиві, як оті помиловані будуть. Блажені чисті серця, як оті Бога возрять. Блажені миротворці, як оті Синові Божі нарікаться. Блажені знані правди раді, як оті Царство Небесное. Блажені сильно поносят тва, і женутикуться до Бога на вилжучі мені раді. Воскресі Христос і ретайте прочіє, радуйтеся і веселитеся. Я воздаша Бога на небесі.
Есть христиане, особенно среди протестантов, которые объявили войну церковным обрядом. Священное деяние, формы молитвы священнодействий отвергают, презренно называя все это религией. Слово «религия» в их устах звучит как слово «бранное». Ну, мы-то с вами знаем, 100 раз повторяли уже, что слово «религия» от латинского «religio» – «связь», имеется в виду «связь с Богом». Ну, а по елику латынь учат далеко не во всех учебных заведениях. В отличие от дореволюционных времен, то подлинное значение слова «религия» многим неведомо. Кстати, зря в общеобразовательных школах не изучают древние языки, пусть даже поверхностно. Без знания древних языков невозможно хорошо понимать современное. Ну вот, гастроном, например. Все знают значение этого слова, так ведь? Магазин такой продуктовый. А почему именно гастроном? Гастро от латинского «желудок», номос – закон. Закон желудка получается. В принципе, это знать не обязательно для того, чтобы сориентироваться в покупках. Но подобных слов много. Как минимум каждое 10-е слово иностранного происхождения, а то и чаще. И непонимание оригинального смысла слов сильно ограничивает, обедняет наше понимание языка. Так вот, христиане из протестантов считают, что форма не нужна. Дескать, зачем нам формы? Нам нужна суть, содержание. Зачем подрясник священнику, епитрахиль? Зачем крест? Пиджачок и галстук. Вот что нужно. Свежевыбритый подбородок, аккуратная короткая прическа и вполне достаточно. Проходит время, и некоторые протестантские пастора начинают понимать, что нет, недостаточно. Во-первых, люди их всерьез не воспринимают. Одно дело батюшка с животом, в рясе, с бородой. Солидно, а то дядя в пиджачке. И уже начинают себе кроить сутаны. Я знаю конкретно и баптистских пасторов, и харизматов, которые норовят ходить в рясах православного покроя. Другими словами, навоевались с религией, в кавычках, в их словоупотреблении, и решили ей отдаться. И это, в общем, нормальная тенденция, свидетельствующая о некотором отрезвении после угара тотального протестования против всего и вся. Протестовать против форм в пользу содержания – это на самом деле, мягко выражаясь, неумно. Это все равно, что объявить войну воздуху или воде. Вот где не нужен мне воздух или не нужна мне вода, я без них обойдусь, они вредны для моего здоровья. Подобное рассуждение можно услышать разве что в психиатрических лечебницах. Обойтись без внешних проявлений чего бы то ни было абсолютно невозможно, потому что мы живем в мире форм, жестов, символов. Одеваемся ведь мы с вами так, как принято одеваться сегодня, плюс-минус. Попробуйте одеться в одежду средневековья, и на вас все будут пялить глаза. Обмотайтесь простынёй и пройдитесь по Ушакова, и вас отвезут, куда положено помещать в таких случаях. Встречаясь друг с другом, мы говорим «здравствуй». В древности для приветствия употребляли другое слово «радуйся». Если вы сейчас начнете употреблять слово «радуйся» вместо «здрасте», вас будут неправильно понимать. Но гораздо хуже, если вы вообще никак не будете выражать свое приветствие окружающим вас людям. Сочтете, что это все лишнее. Рукопожатие, например. Вам протянут руку, а вы свою за спину спрячете. На основании своих умозаключений, что рукопожатие – это второстепенная форма, это пережиток прошлого, она нам не нужна. Плюс это негигиенично и прочее. Зачем мне пожимать другому руку, если я могу словами объясниться с ним и выразить ему свое уважение? Ну, во-первых, рукопожатие – это на самом деле гениальное изобретение человечества в области невербальных коммуникаций. Рукопожатием ровно за секунду человек другому может сообщить гораздо больше и красноречивее, чем за час разговора. А во-вторых, беседа – это тоже империя форм и символов. Каждое ведь слово – это знак, шифр, содержащий информацию. Если мы желаем поделиться с собеседником своими мыслями, мы их оформляем в термины, слова и выражения. Причем обязательно на общедоступном языке. Если я не знаю китайского, я не смогу китайцу ничего сообщить, разве что жестами. Но жесты – это тоже формы, как и язык. Причем нельзя сказать, чтобы все жесты были универсальными, международными. В той же недалекой Болгарии местный абориген, слушая вас, будет отрицательно мотать головой, и вас это будет смущать и сбивать с толку. Что бы вы ни сказали, а он машет головой «нет». Вы продолжаете ему говорить простейшие, самоочевидные вещи, а он опять мотает головой «нет». И в конце концов до вас доходит, или вам кто-то объясняет, что для болгар наоборот, жест, который для нас отрицательный, является утвердительным. Это он не возражает, а соглашается с вами. Если вы в Аргентине попытаетесь позвать кошку нашим «кис-кис», кошка от вас, скорее всего, убежит. Там кошек так не зовут. Конечно, все формы относительно и исторически обусловлены. Они могут меняться до неузнаваемости. Ну вот если мужчина в православный храм войдет в шапке, это будет признаком неуважения к святыне. Даже военные милиционеры, входя в церковь, снимают головной убор, хотя фуражка для них является составляющей официальной формы госслужащего. А вот если в синагоге человек снимет свою кепку, в таком случае именно это будет неуважением к синагоге. Там наоборот, уважение к святости места выражается покрытием головы. Но так или иначе, форма присутствует. Весь мир – это форма. Абсолютно все имеет свои формы. И ничего без них не существует на этом свете. Библия – это ведь тоже форма. Многие говорят, что это богооткровение. Так сказать, конечно, можно, но если мы говорим «общо», на самом же деле это не совсем так. Не сама Библия – божественное откровение. Она содержит в себе божественное откровение. Библия как книга – это листы бумаги, на которых написаны буквы, составляющие слова на том или ином языке, плюс нуждается в переводе более или менее корректном, в комментариях, толкованиях, потому что примеры и образы древних людей не всегда понятны нам, людям века 21-го. То есть книга Библия – это форма, да, наполненная содержанием. А если вообще говорить поточнее и аккуратнее, то содержание находится не в самой книге. Божественного откровения в тексте нету. Богооткровение, оно может быть воспроизведено в уме и сердце читателя Библии, а может и не состояться. Священное Писание читают ведь и враги веры, и никакого божественного откровения они там не вычитывают. Так вот, значит, протестующие против форм и обрядов, если бы они были последовательными, то им и от Библии нужно было бы отказаться, потому что это тоже форма. Это книга со словами и буквами. А по словам того же апостола Павла, буква убивает. И с чем же мы тогда остались бы с вами? Вообще, формы – это своего рода передаточные ремни. Великий святой, находясь в состоянии озарения, составляет богослужение, пишет молитву, гимн, текст церковного песнопения. И этим самым он передает нам свое состояние, предстояние перед Богом. Это свое вдохновение. Преподобный Андрей Рублев, великий молитвенник и подвижник, написал икону Пресвятой Троицы, которая уже много столетий поражает весь мир своей глубиной и потусторонностью. Хорошо написанная икона настоящим иконописцем, праведным святым человеком, может передать молящемуся то духовное состояние, которое испытывал иконописец, создавая свой духовный шедевр, Так же, как и слушая музыку, мы приобщаемся к тем переживаниям, тому мироощущению, которые были у композитора в момент написания им музыкального произведения. Форма – это наш мир. Да и мы с вами. Тело наше тоже ведь состоит из форм. Округлых или угловатых, дряблых или упругих. И лица наши, и глаза тоже о чем-то постоянно говорят, вещают. Другое дело, форма может быть формальной. Каламбурчик такой получается. То есть формы могут быть пустыми. Если человек крестится, это еще не означает, что он набожный. Целуя икону, не обязательно ум свой возносит к первообразу. Если он стоит на коленях, не значит, что он предстает перед Богом. Если читает молитвы, не обязательно молится. Если он ходит в церковь, это еще не значит, что он христианин и так далее. Форма должна быть наполнена содержанием. Если ты читаешь утренние или вечерние молитвы, это значит, что ты должен хотя бы стараться вникать в слова этих молитвословий. Форма служит содержанию. Она есть носитель и хранитель содержания. Если вы покупаете дорогие французские духи, они обязательно будут в пузырьке. И не сам пузырек ценен. Но если вы нечаянно его разобьете, значит, безвозвратно лишитесь драгоценной ароматной жидкости. Я вот честно, не понимаю, как можно было христианам отказаться от литургии Иоанна Златоуста? Это не просто обворовать себя, а по большому счету ограбить. Потому что это форма. Оппоненты обычно говорят, формы не должно быть никакой. Все должно изливаться от сердца. Вот так сразу, непосредственно, экспромтом. Но экспромт – это тоже форма, только не выверенная, наспех собранная. Представляете, чтобы рабочие на автомобильном заводе экспромтом собрали машину новой марки? Экспромтом можно скворечник соорудить. И те люди, которые экспромт возводят в принцип, опускаются к примитиву. О том, как это происходит в церкви, мы, пожалуй, еще поговорим с вами.
«И сотвори, убо хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А ежевсяши сей, драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Преосуществив духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистым телу и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
Ну вот и все наше телеэфирное время на сегодня. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.